Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. А заочным гостем нашей сегодняшней передачи, она находится в Бремене, будет фольклорист Александра Архипова, сотрудник РГГУ, а также Института исследований Восточной Европы в Бремене. Некогда Саша уже участвовал в нашей программе, в которой поделилась результатами своего изучения анекдотов о Штирлице и Путине. Она продолжает исследование того, как видится власть глазами народа, как низы представляли себе свои верхи. Однако ныне Александра Сергеевна, оставив в покое байки о вымышленном герое-шпионе и реальном втором всенародно избранном, сосредоточилась на его предшественниках 20-х и 30-х годов прошлого века. И именно о том далеком времени пойдет у нас речь сегодня.
Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной.
Долгие годы зимы не болели, на Волоске летали пелели. Долгие годы зимы не болели, на Волоске летали пелели.
О простых советских людях той далекой поры, многие из которых помнили и Великую войну, и гражданскую, обещанный надолго, но недолго длившийся НЭП, пришедший на смену военному коммунизму, а тех, кого в 30-х давили поначалу коллективизацией и голодомором, а потом большим террором, бытует немало ложных стереотипов. Один из них связан с представлениями, что народ, переживший все эти невзгоды и несчастья, безмолвствовал. По крайней мере, тогда, когда это касалось власти. Но, между прочим, власть так никогда не считала. И в то время, как проплаченные ею сочинители хором Пятницкого выдавали для простого народа свое пропагандистское «жить стало лучше, стало веселей», она внимательно прислушивалась к тому, что этот самый народ болтал, сочинял и фантазировал о ней. Для этого у нее существовали, как известно, специальные органы чувств. ВЧК, ГПО, ГПО, НКВД в разные годы это именовалось по-разному. И в их оперсводках тема власти, как ее понимал народ, и то, что он об этой власти говорит, всегда занимало значительное место. Лет 15 назад, когда эти бесценные фольклорные записи стали доступны историкам, а сбор и публикация табуированной ранее низовой крамолы о сгинувшем начальстве оказались не только безнаказанными, но и модными, толкователи прошлого пришли к выводу, что тема власти не раскрыта, и с азартом и аппетитом взялись за ее разгребание и толкование. Александра Архипова, как и другие фольклористы, подключилась к этому пиршеству ума позднее. Александра Сергеевна, что сподвигло вас на изучение этой темы «Народ о власти 20-х, 30-х, 40-х годов»?
Меня, конечно, интересует немного другое. Что управляло этими людьми? Что заставляло их воспринимать Ленина, Сталина, то, как Иисуса Христа, то, как Антихриста? Что заставляло их думать, что у Сталина есть третья тайная жена по имени Роза Каганович, которая нашептывает Сталину, как и что нужно сделать? И именно поэтому, по мнению многих, в Советском Союзе было все так плохо. Что заставляло людей думать, что Троцкий нелегально возвращается в 1937 году в Советский Союз, чтобы участвовать в выборах? Почему они считали, что Ленин – это сын Антихриста? И прочие интересные вещи. Такие вещи мы можем извлечь из многочисленных оперсводок.
Саша, вы же не первая анестезия изучения мнений и высказываний простых советских людей о непростых советских вождях и власти вообще. С 90-х годов этим занимаются уже историки, и Владимир Александрович Козлов с его исследованиями беспорядков и крамолы, и моя коллега Ольга Эдельман, вместе с ним и другими историками, подготовившая известные издания по статье 58.10, и иностранцы вроде Сары Дэвис. Я уж не говорю о таких монументальных проектах, как совместное издание силами ФСБ и средствами Финляндии обзоров и спецсводок ОГПУ НКВД о политсостоянии страны. Вопросы, которые вы сейчас перечислили, не вы первое задаете. Задавались они и ранее. Скажите, что нового, по вашему мнению, вы привносите в это многолетнее уже дело изучения представлений народа о его власти и ее реакции на это?
Правильно. Козлов и Сара Дэвис показывают, как отражается представление о власти в мнении людей 30-х годов. А я пытаюсь найти, из каких мифологических представлений складываются эти отражения. Это поиск некоторой системности, позволяющей показывать не только, какие именно впечатления были у советских людей, но почему они возникают такими или другими. Кроме всего прочего, многие исследователи пишут, там в 1937 году было распространено такое представление, такой анекдот. Насколько это было распространено? Возможно, этот анекдот, который Сара Дэвис извлекает из новосибирской оперсводки, был зафиксирован вообще только два раза и свойственен только этому району. Или его пересказывали на всех партсобраниях по всей стране. Что было стереотипно, а что было индивидуально для того периода?
1920 год. Оперсводка за ноябрь. Для чего враги советской власти стараются подорвать власть, характеризует слух, пущенный по крестьянам. То есть как будто бы на крестьян наложена разверстка по 2 фунта тараканов с души, и кто ее не выполнит, с того будут брать хлебом.
1922 год. Из сводки ЧК по Южному Уралу. Страной вскоре будет править Михаил Романов. Россия якобы разделена между Англией, Францией, Америкой и Японией, которые будут давать голодному населению по пуду муки на душу.
Как Ленина убила еврейка, так Иисуса Христа предал Иуда еврей за 30 сребреников. Уже Юду подкупили, и он же был ученик. Як Ленин ходил со своими соратниками, так Иисус Христос ходил со своими учениками. Будет, каже, паутина, драты, будет по всем свете. Будут птицы летать с железными дюбками. Это Иисус Христос диктовал своим ученикам. Як Ленин своим соратникам. Я уже то ее говорила раз на лекции.
Ленин отравлен врагами евреями.
Троцкий подослал убийц, дабы стать на место Ленина.
Ленина отравили, стараются изжить Калинина, и власть будет жидовская.
1930 год. Из спецсводки Рязанского окородела ОГПУ о ходе сплошной коллективизации. Крестьянин села Чернышова Ряжского района Склянский ходит по селам, говоря: «Я видел видение, что небо срослось с землей, что Христос сошел на землю», и сказал о коллективах, как о хомуте для крестьянина.
В Шиловском районе политхулиганство дошло до того, что подвесили к телеграфному проводу курицу и привесили записку: «Лишаюсь жизни, прошу никого не винить. Жизнь становится невыносимая, и снести 80 яиц я не могу».
Поп Романов обходит села и проповедует, что наступило еврейское царство. Колхозный строй подтверждает то, что наступило царство Антихриста и евреев. Колхозники мучаются, как в аду, работают день и ночь и умирают с голода. Скоро наступит война, и только она может дать облегчение народу от советской власти.
'Радио Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Я продолжаю беседу с кандидатом филологических наук, фольклористом Александрой Архиповой, изучающей представление народа о власти по оперсводкам и политдонесениям чекистов. Александра, приступая к исследованию, вы ставите немало интересных вопросов. Скажите, вам уже удалось нащупать ответы хотя бы на часть этих вопросов?
Ну, как известно, любое исследование задает больше вопросов, чем отвечает на них. Но, конечно, исследование сводок ГПУ НКВД за 29-30-е года показывает, как история с образованием колхозов И, соответственно, сопротивлением этому процессу крестьян осознавалось именно не просто как сопротивление организации колхозов, как сопротивление против отдачи скота, как сопротивление против ведения общественных вещей, но именно как это как бы историческое событие понималось как от историческая действительность, воспринималось как приход Антихриста. И эта зима с 29 на 30 год переживалась крестьянами как приход Антихриста. Бытовало мнение, что вот нужно потерпеть 3 месяца до апреля, и наступает страшный суд, конец света. В этом ключе, конечно, знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов» воспринималась ими именно как тот шаг, который отсрочил наступление страшного суда. И в этом плане очень простая логика. Например, образование колхозов, действительность реальная, делают скот общим, тоже действительность. На скот ставят клеймо, реальная действительность. О том, что этот скот теперь принадлежит колхозу, чтобы отделить его от скота, принадлежащего крестьянам, которые сохраняли свои индивидуальные хозяйства. Логично? Но в сознании крестьян постановка нового клейма, конечно, вызывает устойчивый существующий миф о том, что при наступлении царства Антихриста все, как бы попавшие в это царство, будут клеймены, получат клеймо. Соответственно, процесс массового клеймения скота вызывает слухи, в которых говорится, что будут клеймить детей, которые родятся в этих колхозах от общих браков. А потом вызывают слухи, что это клеймение затронет всех колхозников. И таким образом люди, вступившие в колхоз, как бы оказываются клеймены Антихристом и вступившие в царство Антихриста, что вызывает массовую панику. Крестьяне разбирают детей из школ, не впускают врачей в новообразованные колхозы, потому что информация о том, что врачи едут делать прививки, воспринимается как то, что врачи на самом деле тайно ставят клеймо. И таким образом мы видим, как мифологическое сознание управляет восприятием исторической действительности.
Ну, эсхатологические ожидания, попытки найти ключ к настоящему и будущему в откровениях Иоанна Богослова – один из сквозных сюжетов для русского народного восприятия жизни. Помню, несколько лет назад, когда я занимался историей иностранного радиовещания на СССР, мне не раз приходилось сталкиваться с этим, а это уже 50-е, 60-е годы. Другой такой сквозной сюжет – еврейская тема.
Ну, конечно, сознание крестьян во второй половине 20-х и в 30-е годы царства Антихриста было синонимом для еврейского царства. И очень забавно, что политическая борьба Сталина против Каменева, Троцкого, Зиновьева и все эти события середины 20-х годов дали образу Сталина в глазах крестьян такого борца с наступлением тотального еврейского царства. То есть как бы борца с Антихристом. Это создавало такой как бы дополнительный положительный образ Сталина. И это действительно не мешало тому, что позже говорили о том, что вот существует тайна, что Ленина убила жидовка, и так же, как Иисуса Христа убили жиды, так же Ленина убила жидовка. Не мешало говорить о том, что у Сталина есть тайная жена Роза Каганович, которая управляет его действиями, и через тайную жену Розу Каганович, которая, естественно, то ли жена, то ли племянница, то ли дочь Лазаря Кагановича, евреи управляют страной. Конечно, это было чрезвычайно популярно в советское время. Только не надо забывать, что евреи в народном крестьянском сознании того времени – это скорее даже большей частью нереальные люди, а это мифологические существа. Сошлюсь на замечательные материалы Ольги Беловой, которая много показывает, как, например, сибирские крестьяне считали, что у евреев есть реальные рога, которые они скрывают под кипой.
Вы рассматриваете народные представления о власти на весьма значительном временном отрезке – 20-40-е годы. Скажите, как менялись эти представления на такой временной дистанции?
Это очень забавно, потому что, ну, начнем с Ленина. Основная легенда вокруг Ленина началась складываться, естественно, после смерти. Еще до организации официального культа Ленина. Соответственно, понятно, как по отношению к многим другим советским правителям, Ленин воспринимался в двух ключах. Ленин как антихрист, соответственно, сравни это со многими магическими практиками, когда нужно из спичек выложить число 666, а потом из этого сделать имя Ленина. Но также, с другой стороны, Ленин понимался как своеобразный царь-избавитель. То есть, как бы правитель, который хотел принести народу счастье, облегчить жизнь крестьянам, но враги, завистники, евреи, часто называется имя Троцкого, его свергли, пытались его убить, отравить, но он сбежал. Сбежал он либо в Крым, либо за границу, а враги, завистники, евреи выставили в Москве его двойника или восковую куклу, изображающую его тело. Таким образом, Ленин где-то скрывается и ждет своего часа, чтобы спасти страдающий народ, и вернется, когда будет совсем плохо. Эта легенда, эти слухи, скажем так, были очень популярны и фиксировались ГПУ, во второй половине 20-х и в самом начале 30-х. Потом эта история сходит на нет. Но возникает другая версия про Троцкого. Если мы помним, что сначала Троцкий в народном сознании понимался как губитель Ленина, отравитель Ленина, завистник Ленина, который пытается не дать Ленину сделать что-то хорошее для народа. Например, в частности, были слухи о том, что Ленин оставил перед смертью записку Троцкому не обижать крестьян, а Троцкий ее уничтожил. То в середине 30-х годов, понятно, с какой кампанией это было связано, Троцкий начинает восприниматься как тоже такой избавитель, который на самом деле хотел сделать хорошее стране, хотел сделать хорошее крестьянам, спасти их от колхозов. Но враги этого не дали сделать. Поэтому Троцкий бежал на аэроплане. И он вернется. Вернется он в 1937 году. И приведет за собой армию Франции, Германии, Англии или Японии, а также Польши, которая отменит колхозы и накормит крестьян хлебом.
Знаете, из того, что вы рассказываете, возникает довольно мрачный портрет, так сказать, народа, дикого, суеверного коллективного существа, не понимающего ни священного писания, ни того, что творится вокруг в данный момент. Вы сознательно стремитесь к такому эффекту?
Ну нет, конечно. Это на самом деле понимание фольклора и народа, свойственное 19 веку, романтической школе, братьям Гримм. Вот они понимали народ как некоторую единую субстанцию с единым, как бы, устойчивым мышлением. На самом деле это, конечно же, не так. И именно поэтому я работаю с оперативными сводками КГБ, НКВД. Потому что важно понять, что представляло собой повторяющееся мнение, что было устойчивыми слухами, а что было просто какими-то индивидуальными толкованиями. Конечно, никакого единого народа в таком понимании не было и нет. Я говорю «народ», а некоторые совокупности людей противоположны по своим устремлениям властным структурам. И, конечно, когда мы выжимаем из этих источников эти данные, сводим их в некоторый единый реестр, то выглядит это, конечно, диковато. Но, тем не менее, люди так думали, и, конечно, они говорили и мыслили. В этом нет ничего дикого, как бы с точки зрения исследователя. Они мыслили и размышляли в русле тех мифологических конструкций, которые были им привычны. У них был свой язык, язык традиционной культуры. И с помощью языка традиционной культуры они пытались осмыслить происходящее. Если Ленин хочет сделать хорошо крестьянам, но его убили и он сбежал, он царь-избавитель. Это мышление, свойственное традиционной культуре.
Ну давайте все же на конкретных примерах. В ваших материалах я наткнулся на полесский заговор от белой горячки.
На синем море, на белом камне, сидит Евсип Виссарионович с острыми мечами, сидит, рубая, 12 неприятелей отгоняя.
Вы говорите, это язык традиционной культуры, которым, похоже, я не владею, вот вы наоборот. Так скажите мне, что это все значит? Почему для исцеления от запоя здесь используется имя Иосифа Виссарионовича?
Это довольно интересный вопрос. В структуре заговора предполагается обращаться к некоторому могущественному существу, сверхъестественному, которое способно защитить тебя. к Богородице, к Иисусу Христу, к святым и так далее. И в этих текстах одно властное существо заменяется на другое властное существо, в данном случае на Иосифа Виссарионовича. И это очень интересный переход, потому что мы имеем дело в смешении двух кодов. Смешении кода традиционной культуры с новым языком, языком нового мира. Вот другой замечательный пример, любезно предоставленный мне Ольгой Беловой. Рассуждение полесского информанта, полесской бабушки о имени Иисуса Христа. Она говорит, а Иисус Христос, он тоже к партии принадлежал и за нее пострадал. То есть Иисус Христос, как хороший человек, мыслится принадлежащим к партии. Или, например, листовка 30-го года, зафиксированная органами, которую НКВД называет монархической листовкой, но в ней написано не «Да здравствует его императорское величество» или «Да здравствует царь». В нем написано «Да здравствует Н. Романов». Невозможно было в обществе до 17-го года назвать царя Н. Романов. Здесь используется уже абсолютно другой языковой код.
Александра, а с чем это связано? С тем, что народилось и стало играть заметную роль в общественной жизни поколения ровесников октября? С тем, что разрушили прежнюю религиозность и культуру? С ликбезом? С чем?
Ну, конечно, культура никакая никогда не бывает застывшей. Это наша исследовательская иллюзия. Но, конечно, культура была очень сильно изменена. И самое главное, что в традиционной культуре русской появились новые ориентиры. Начнем с самого простого. Началась массовая ликвидация безграмотности. Крестьянам стали читать газеты. Они стали читать газеты. В деревнях появилось радио. Их начали учить говорить, думать на некотором новом для них языке. И, конечно, даже самые устойчивые традиционные представления, они выражают, уже используют этот новый для них естественный язык. Кроме этого, не надо забывать, что в 20-30-е годы происходит потрясающее смешение разных культурных слоев и культурных групп. Война, революция, голод, колхозы приводят к массовой миграции разных групп туда-обратно, из города в деревню, с юга на север, что, конечно, разрушает традиционные границы традиционной культуры и образовывает новую народную культуру.
По трансформации мифа и образа власти в рамках этой новой культуры мы говорили сегодня с фольклористом, кандидатом филологических наук Александрой Архиповой. «Разница во времени». Продюсером сегодняшней передачи была Марина Смирнова. Вел передачу Владимир Торц.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. КПРФ намерена провести сегодня акции протеста во всех крупных городах России. Как сообщил Интерфаксу депутат Госдумы Владимир Кашин, сторонники коммунистов будут протестовать, в частности, против необоснованного подорожания коммунальных услуг и высокого уровня безработицы. В дагестанском селении Аксай в результате вооруженного нападения 5 человек, в том числе имам, получили тяжелые ранения. В пятницу неизвестные открыли огонь по группе местных жителей, выходивших из мечети после вечерней молитвы. Кремль и Белый дом подтвердили в пятницу, что новый договор о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США будет подписан в Праге 8 апреля. Время и место подписания окончательно согласовали в ходе телефонного разговора президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса назвал непременным условием возобновления израильско-палестинских переговоров о мире отказ Израиля от намерения построить новое жилье для сотен еврейских семей в Восточном Иерусалиме. Об этом Муса заявил перед открытием саммита организации в Ливии. В Афганистане погиб еще один британский военнослужащий, солдат полка Королевской конной гвардии. По данным британского министерства обороны, военный был убит в пятницу в провинции Гельмент. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики продолжает настаивать на полном пересчете голосов, поданных в ходе парламентских выборов в стране 7 марта. С заявлением о возможных нарушениях аль-Малики выступил сразу после оглашения независимой избирательной комиссии результатов выборов. Власти Кении отказались принять троих подозреваемых в пиратстве в связи с тем, что тюрьмы страны переполнены. Пираты были задержаны итальянским военным кораблем недалеко от Сомали.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим разговор о крепостном праве, об отношениях помещиков и крепостных и о роли в этом самодержавии. И, как уже у нас повелось, мы снова разберем криминальную историю, в свое время занимавшую третье отделение собственного Его Величества канцелярии и лично начальника этого заведения Александра Христофоровича Бенкендорфа.
Это снова дело из архива третьего отделения. Но в одной из прошлых передач мы рассказывали историю, как крепостные убили притеснявшего их помещика. На этот раз ситуация зеркальная, но время примерно то же, 1830 год. Дело называется «Об убиении дворового человека Данилова, принадлежавшего помещице Корбовой».
Выписка из донесения Самарского уездного исправника о смертоубийстве крепостного человека Максима Данилова. 25 числа прошедшего февраля вступило в Самарский Нижний земский суд от коллежского регистратора Аверкиева объявление, что от жительствующей в одном с ним сельце Студеном Буераке коллежской регистраторши Ольги Коробовой слышал он, что дворовый ее человек Максим Данилов, быв взят ею в город Самару, неизвестно куда с дороги бежал, но дошли до него слухи, что тот Данилов будто бы отвезен был на реку Волгу и брошен в пролубь. При всем строгом и тщательном розыске моем, значащиеся в объявлении Аверкиева обстоятельства к обнаружению злодеяния служащие покрылись непроницаемым мраком неизвестности, благоприятствующим самую природу и ухищрением злодеев, согласием упорно утверждающим невинность свою в лишении жизни Данилова. Но при всем том посчастливилось мне открыть злодеев и найти самое тело Данилова подо льдом на дне реки Волги в глубине 6 аршин, потопленная судавкою на шее. Подозревались в лишении жизни Данилова титулярной советницы Сотниковой дворовые люди Павел Макаров и Михаил Тимофеев, да дочь Сотниковой коллежская регистраторша Ольга Коробова, по тому случаю, что Данилов из сельца матери ее увезен был ею 18 февраля поутру рано скованный в железах в город Самару для наказания в полиции за причиненные им матери Коробовой грубости и побои крестьянской жене Ирине Федоровой, но будто бы дорогою, быв освобожден из желез Коробовую, бежал. Все сие единогласно при начальных спросах подтвердили, как означенные преступники Макаров и Тимофеев, так сами Коробова и мать ее, титулярная советница Сотникова. Каковыми показаниями, подкрепленными обдуманным планом злодеев, исчезла и малейшая надежда к обнаружению виновных. Но правосудие Вышнего не потерпело туни невинной жертвы и обнаружило виновных дивным образом.
И что же это за чудо такое, связанное с обнаружением виновных с помощью правосудия Всевышнего?
Вообще-то чудо состояло главным образом в том, что уездный исправник всерьез занялся расследованием. Как мы увидим дальше, раскрытие дела было его заслугой.
Дворовая девка Сотниковой, Авдоть Степанова, между прочим, показывала, что преступники Павел Макаров и Михаил Тимофеев в понедельник первой недели поста, поутру, поехав будто бы за дровами в лес, брали с собой неизвестно для чего пешню и лопату. С ним вместе представлен был ко мне караульными малолетний сын Макарова Александр с объявлением, что он, принеся отцу в караульную избу пищу, говорил, что барыня приказала ему сказать, дабы о пешне и лопате ничего при спросах моих не показывал. Между тем разведал я, что от сельца Студеного Буйрака есть весьма тесная по гористому берегу на реку Волгу дорожка, а на реке Волге старая замерзшая пролупь, занесенная снегом, где усмотрены едва приметные уже следы санные и человеческие, как будто бы в валенках сходившего человека. А как из преступников на Павле Макарове при самом взятии его под стражу видел я на ногах валенки, то из всех сих открытий, извлекая вероятности, решился испытать видимые следы измерением валенков, а в пролубе — баграми, и вследствие того 1 марта пополудни в 4 часа выехал с понятыми на ту дорожку и, найдя в весьма крутом овраге означенные следы по измерению оных валенком, снятым с преступника Макарова, нашел оные сходными во всей точности. Затем, следуя далее по той дорожке на реку Волгу, увидел в саженях 10 от берега старую занесенную снегом пролубь, а около оной подобные санные и человеческие следы, кое также с тем валенком оказались сходными». Далее приказал разрывать заваленную и занесенную снегом пролубь. По некотором труде из загребенного снега начала показываться в небольших пятнах кровь, поставившая меня в сугубую вероятность о произведенном тут убийстве Данилова. И для того, расчистив и разрубив пролубь, изыскивали на дне оной баграми, не окажется ли тут тело Данилова, которое действительно и вытащили во всей одежде и сапогах с веревкой на шее, как повержен был Данилов в пролубь. Тогда уже, когда тело Данилова привезено было в квартиру мою, преступники Макаров и Тимофеев при первом вопросе моем в спокойствии духа учинили в умерщвлении Данилова чистосердечное признание, показывая, что злодеяние сие сделали по повелению дочери госпожи их коллежской регистраторши Ольги Коробовой и по согласию на то самой матери ее Сотниковой. Что когда выехали они из сельца своего очень рано с нею, Коробовою и Даниловым, закованным в железах, под предлогом в город Самару, то, поворотив вместо Самары по тесной дорожке на Волгу, Тимофеев, сидевший на санях с Коробовою, соскочив с оных, накинул на Данилова, сидевшего в санях Макарова, приготовленную петлею мочальную веревку, которую его по шее затянуло и стащило на землю. Потом, конец веревки, привязав к саням Макарова, поехали по дорожке, на Волгу, к пролуби, накануне того дня ими приготовленной, таща Данилова на веревке по дороге во все продолжение дороги. По приезде же к пролуби, когда Данилов был уже мертв, сняв с него железы, бросили в оную, после чего Коробова, на все сии действия равнодушно смотревшая, поехала с Тимофеевым Волгою в город Самару, а Макаров, возвратясь в сельцо Студеный Буйрак, объявил матери Коробовой, титулярной советнице Сотниковой, что она, не имея в нем большой надобности, отпустила его с дороги в дом. Коробова же, приехав из Самары в среду, сказала матери, что Данилов по освобождении дорогою из желез неизвестно куда бежал.
Ну, наконец-то, Оля, мы с вами читаем в документах настоящую детективную историю с поисками трупа, уликами и прочими увлекательными деталями, к которым мы уже как не раз говорили, в описываемую эпоху у людей еще вкуса не было, жанр детектива еще не существовал. А вот эти документы уже заставляют вспомнить детективные романы Акунина или Леонида Юзефовича про сыщика Путилина, которые, заметьте, написано-то в наше время.
Насколько я могу судить, для 1830 года действия самарского уездного исправника – это просто верх достижений криминалистики. И валенок к следу приложил, и прорубь нашел, и следы крови, и задумался о лопате, неведомо зачем взятой при поездке в лес за дровами. Наш собеседник по телефону из Петербурга – историк Евгений Анисимов. Евгений Викторович, вы в своей книге «Дыба и кнут» детально описали, как велось следствие второй половины XVIII века. Мы говорим сейчас о времени несколько более позднем, но все же относительно близком. На ваш взгляд, исправник действительно заслуживал похвал?
Да, безусловно, потому что это довольно редкий случай действительно тщательного криминального расследования. Потому что все, что мне знакомо из истории политического сыска XVIII века, то все это, конечно, никакого отношения к криминалистике не имеет. Потому что все основные данные добыты с помощью признаний. а признание добыто с помощью пыток. И только редко-редко встречаются некие вкрапления, когда следователи замечают, например, что Раскольник, войдя в помещение, где его допрашивают, не перекрестился на угол или двумя пальцами. Вот тогда они записывают в протокол. Это как бы еще лишние доказательства того, что он Раскольник. Но главное — это с помощью пытки. И поэтому вот это дело, оно очень примечательно, потому что у нас есть некое пренебрежение к институту исправников, которые представляются в литературе некими как бы слугами богатых помещиков. Но на самом деле вот эти люди, по-видимому, уже стали получать такое профессиональное образование, и вот данное дело, оно просто поражает в сущности высоким профессионализмом.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В феврале 1830 года до Самарского Нижнего Земского суда дошли сведения об исчезновении крестьянина Данилова, крепостного помещицы Коробовой. Уездный исправник провел следствие и выяснил, что Данилов был убит по приказу Коробовой двумя ее дворовыми людьми, Макаровым и Тимофеевым. Труп Данилова, спущенный в прорубь на Волге, нашли. Дворовые во всем признались. Коробова и Сотникова свою вину упорно отрицали. Макаров и Тимофеев в суде уличили Коробову, припоминая подробности, что она сама затирала кровь на снегу, натекшую из носа удавленного Данилова, сама положила снятые с него кандалы в свои сани. Выяснилось также, что Данилов и его сноха Ирина Федорова на самом деле беглые, принадлежат Курской губернии Рыльского уезда помещику Воронову, и зовут их не Матвей Данилов, а Матвей Иванов, и не Ирина, а Екатерина Федорова. То есть помещица, мать и дочь Коробова и Сотникова, были виновны еще и в укрывательстве беглых. Это тоже уголовное преступление.
Оля, но мы начали передачу с того, что дело-то жандармское. Однако пока никакие жандармы в этой чисто уголовной истории не появлялись. И пора нам про них вспомнить. Дело это в июле 1830 года было доложено Николаю Первому, и он распорядился послать для присутствия на следствии жандармского офицера. Почему? Видимо, по той же причине, по которой жандармы надзирали и за теми делами, о которых мы говорили в прошлых передачах. Конфликты между помещиками и крепостными, притеснение крестьян хозяевами входили в сферу компетенции жандармских офицеров. Кроме того, император, как мы не раз убеждались, не особенно доверял российской судебной системе. Итак, что было дальше? Уездный исправник обвинил помещиц в убийстве и обвинение свое доказал.
Дальше дело пошло в уездный суд, который вынес дамам нешуточный приговор: мать отправить в Сибирь на поселение, а дочь на каторгу. Дело пошло в следующую инстанцию, в Симбирскую уголовную палату.
Кстати, тем из наших слушателей, кто хорошо помнит, кто именно родился в Симбирске 140 лет назад, поясню, что в 1830 году никаких предков Володи Ульянова в Симбирске еще не было. В ту пору его дед, выкрестившийся из евреев и ставший доктором, сын скандального Мойши Бланка Александр вместе с братом Дмитрием служил врачом при петербургской полиции.
И опять же, кстати, нужно напомнить о холере. Дмитрий Бланк стал одним из докторов, убитых в столице во время холерного бунта. А жандармский полковник Маслов доносил из Симбирска, что ход дела об убийстве крестьянина Данилова замедляется из-за условий холерных карантинов. И следующий документ, который мы сейчас прочтем, имеет специфичный вид. Он весь истыкан мелкими дырочками. Тогда еще не знали точно, как распространяется холерная зараза, опасались, что можно разнести ее на бумаге. И все идущие из зон карантина письма, не распечатывая, ну нельзя же, пробивали дырочками и окуривали дымом для профилактики.
Полковник корпуса жандармов Маслов, Бенкендорфу, 20 октября 1830-го. Следствие о сем смертоубийстве произведено исправником с отступлением от правил и непояснением всех подробностей для обнаружения виновных ясным образом, и видно по оному желание запутать и затмить дело. Первое. Несоблюдение правил исправником в том было, что он один, а не судом, приступился к исследованию сего дела, а мертвое тело свидетельствовал без приглашения лекаря. Второе. По слухам бывшим, как показывали господина Аверкиева люди, живущие в том же сельце, что Данилов был умерщвлен дома и после свезен в реку. Исправник не обратил на то внимания и показаниями людей Сотниковой закрыл сей случай. Но был ли жив Данилов до самого увезения его в течение 3 дней, в которые он содержался за бой невестки своей и за грубости госпожи в железах, никому вопроса не было. Самые выведенные причины убиения Данилова есть весьма сомнительны и невероятны. За бой невестки, кажется, лишить жизни не за что, за грубости также. Если из опасения, дабы не объявил, что он был беглый, то из того ж опасения могли бы убить и невестку его, также беглую женщину, которая с ним вместе пришла к Сотниковой, но она осталась жива и будто объявила исправнику, что ни на кого не имеет подозрения в убиении ее Шурина, из чего видно, что к лишению Данилова жизни должны быть важнее причины, нежели какие последствия исправника выводятся. Исправником еще весьма важное обстоятельство по всему делу, открывшееся, совсем не исследовано. Из показания самой Сотниковой видно, что беглые госпожи Вороновой люди, Данилов с невесткой его, приходили к Сотниковой не одни, а с ними был и муж последний, а первого брат, по имени неизвестный. Но где сей человек ныне находится и когда был в имении Сотниковой, никто о сем не был спрошен. Когда поступило дело в уездный суд, он и так же, как и исправник, не обращал своего внимания на невероятности и неполное обследование оного дела, хотя приговорил преступников к должному наказанию. Но когда дело сие поступило в Симбирскую уголовную палату, то Сотникова-Скорбовой, пользуясь слабым и потворственным произведением следствия исправником, нашли себе в присутствующих покровителей. В сей палате не только мы им составляли изворотливые к их оправданию бумаги, но явно открыли свое покровительство тем, что уже выпустили их из тюремного замка, несмотря на то, что они приговорены уездным судом к ссылке Сотникова на поселение, а Коробова в каторжную работу.
В общем, Маслов считал нужным переследование дела.
А мы с вами только что хвалили этого уездного исправника. Впрочем, я думаю, что исправник не виноват и обвинение в намеренном запутывании дела не заслужил. Тут полковник Маслов хватил. Проблема-то, однако, была в другом, и Маслов об этом прекрасно знал.
Маслов, Бенкендорфу, 2 февраля 1831-го. Сотникова и Коробова за всем тем, что все представляемые ими к оправданию своему объяснения оказались ложными и выдуманными, сознание в умерщвлении оного человека не сделали. Я нахожу, что Сотникова и Коробова при сильных их уликах потому только не сознались в их преступлениях, что надеются на помогающих им в Симбирской уголовной палате, по производству в которой дело весь ход оного был обращен в пользу их, Сотникова и Коробовой, дабы оправдать их, воспользовавшись недостаточным следствием, произведенным самарским исправником. За Сотникову и Коробову ходатайствует здесь, в Симбирске, дочь первой, а последняя сестра — титулярная советница Татьяна Попова, женщина предприимчивая и, как замечено, в подобных делах опытно изворотливая. Она успела со всеми познакомиться, в ком имела нужду.
Таким образом, слабые места в расследовании исправника приобрели значение только из-за местных интриг. Адвокатов тогда в России не было. Не было и состязательного процесса, но были члены судебной палаты, их называли присутствующими, и они коллегиально выносили решения. И их-то и обрабатывала ловкая Татьяна Попова. Ну и плюс, конечно, сильная корпоративная дворянская солидарность. Эти патриции вовсе не желали, чтобы кого-то из них осуждали из-за какого-то простонародье. Маслов предлагал перенести дело в другую губернию, в Тамбовскую уголовную палату, но только не в соседние. Пензенскую, Саратовскую или Казанскую, где Попова, Коробова и Сотникова тоже имеют родство и связи.
Бенкендорф, видимо, с Масловым согласился. Во всяком случае, он предложил это управляющему министерством юстиции Дашкову. Но Дашков переводить дело в Тамбов не счел нужным.
Дашков Бенкендорфу. 20 марта 1831. Сообразив обстоятельства в отношении вашим изложенные, я предложил Симбирской палате уголовного суда, дабы она при рассмотрении означенного дела вникнула во все подробности оного и решила его на точном основании законов под опасением за всякое неправильное действие и осуждение строгого взыскания. Вместе с тем я отнесся к симбирскому гражданскому губернатору о обращении на дело сие особенного внимания и об отклонении по ближайшему начальству его в губернии всякого в производстве и решении оного пристрастия, а также предписал и тамошнему губернскому прокурору о наблюдении под собственную ответственностью за правильным ходом и окончанием дела того.
Вот смотрите, прямо... Приказать осудить помещицу, управляющий министерством юстиции, конечно, не может. А дабы на местах хоть как-то соблюдали законы и не выходили слишком далеко за их рамки, приходится прибегать к, так сказать, ручному управлению вертикалью власти.
И у нас есть великолепная возможность убедиться, что давала эта самая вертикаль в пору наивысшего расцвета самодержавия в Николаевской России. Полгода спустя в Симбирской палате уголовного суда дело было окончено.
Маслов Бенкендорфу. 20 октября 1831. При решении дела сего произошло несогласие в мнении господ присутствующих, а равно и господин губернский прокурор с своей стороны весьма справедливо протестовал против мнения господина председателя палаты, полагавшего невинными госпож Сотникову и дочь ее Коробову в соучастии преступления, тогда как все обстоятельства дела и собственные Сотниковой и Коробовой показания в том их изобличают. Дело сие представлено ныне на рассмотрение господина гражданского губернатора, после чего и имеет поступить в правительствующий сенат.
Заметьте, дело на контроле у начальника третьего отделения было доложено государю, а из Министерства юстиции спустили грозную бумагу. Но побеждают хлопоты опытной, изворотливой титулярной советницы Татьяны Поповой и вся надежда на рассмотрение дела в сенате.
Мы, кстати, не знаем, чем оно кончилось. В жандармском деле об этом нет сведений.
В нашей московской студии историк Александр Куприянов, знаток провинциальной российской жизни XIX века. И я приглашаю его порассуждать о симбирском дворянстве и чиновничестве, которому, оказывается, ни министры, ни даже шеф жандармов, вроде бы не указ, и вертикаль власти работает плохо.
Я бы уж не стал так все говорить, насколько скверно работала вертикаль власти. Там ведь были возможности принятия внесудебных решений. А если же говорить в целом о той системе суда и следствия, которая была в России в дореформенную эпоху, то, конечно, это была своеобразная система, но она основывалась на том, что должности судебные и полицейские занимают не профессиональные люди, а занимают выборные лица. Люди, которые входили в земскую полицию, они выбирались на собраниях дворянства. И вот эти люди, которые раз в три года должны были проходить горнило выборов, они в известном смысле были зависимы от общественного мнения дворян. Более того, если предводителями уездов, дворянскими предводителями и депутатами дворянства, которые занимались составлением родословных книг, выбирались люди, если не богатые, то весьма состоятельные, иная картина была с заседателями земских судов и уездных судов. Часто эти люди, у которых не было ни имений, ни крепостных, и они жили одним жалованием, а также грешными и безгрешными доходами. Дальше существовало, наряду с низовой инстанцией, и выборы заседателей в гражданскую и уголовную палату на губернском уровне.
получается, что внутри дворянская вот местная корпоративная солидарность перекрывает все. И влияние шефа жандармов, и волю государей.
Но это не совсем так, потому что, с одной стороны, всегда были конфликты интересов между людьми, которые входили в окружение губернатора, и местным дворянским обществом. Люди, которые находились в окружении губернаторов, как правило, ближайшие доверенные лица, они вместе с ним, если губернатор был человеком опытным, переезжали из губернии в губернию. Более того, ведь, в конце концов, председателями-то палат были чиновники, назначаемые в министерстве, утверждаемые государем. А на среднем звене действительно это были представители дворянского самоуправления. Другое дело, какой был уровень сознания гражданской ответственности у этих людей. Он, естественно, был очень разный. И вот, в частности, капитан-исправник, о котором идет речь, это ведь человек, преданный своему долгу, преданный службе, и человек, который действительно стремился раскрыть это преступление. Также поступали и на губернском уровне, я вижу, и другие люди. В конце концов, решение было принято. Другое дело то, что надо понять, насколько важную роль играло полицейское дознание в процессе суда и следствия. Ведь дальше, когда дело поступало в уездный суд, дальше именно один человек, секретарь суда, делал выписки из законов, пересказывал документы, которые были. По сути дела, он готовил решение суда. Конечно, если члены суда обладали достаточной компетенцией, они существенно могли поправить секретаря суда. Иначе достаточно было простых родственных связей с одним из чиновников в канцелярии судебной, в частности, с секретарем, для того, чтобы протолкнуть то решение, которое было угодным. Я уже не говорю о системе коррупции, которая пышным цветом процветала не только в российской провинции, но и в столице.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали историки Евгений Анисимов и Александр Куприянов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади.
Мировое сообщество осуждает решение Израиля продолжать строительство.
Михаил в очередной раз стал разменной монетой.
Растут тарифы, растут, оплатить.
Госминистры должна принести свои извинения всем представителям сексуальных меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».